Вы слушаете радио Айда, программу на русском языке на радио Дайкунд.
Вы слушаете «Эхо Айда» каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И «Эхо Айда» по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Здравствуйте, дорогие друзья! В Берлине с 1 по 3 мая прошла Берлинская книжная ярмарка литературы на русском языке в эмиграции в основном, или в принципе альтернативного русскоязычного комьюнити, пишущего из самых разных стран. И из этого мероприятия будет еще у нас репортаж Алексея. Но сегодня мне хотелось бы сконцентрироваться на одной книге, на одной авторке, которая мне понравилась больше всех. Это Тони Лаштен из Беларуси. Я думаю, никто не может ее представить лучше, чем она сама. Вы сейчас это услышите. Единственное, я вам скажу название двух ее книг. Это «Черный лес», первая книга, нашумевшая, и вторая «На углу незалежности».
Вы увидите, как вы говорите, кто хочет проявить смелость. Вы будете говорить, я, рваться. Я буду давать вам микрофон. Вы будете отсюда вытягивать вопросик. И если хотите, брать конфетку, потому что смелость должна поощряться. Конфетки лучше. Значит, сегодня три лота. Это все конфетки, которые у меня в детстве были самыми популярными конфетками. Лот номер один. Конфета каракум. Лот номер два. Конфета «Золотая лилия». И лот номер три. Конфета «Лещина» с орешком. В общем, вы будете чувствовать, что он хочет их конфеты, задать вопрос. Будете задавать мне вопросы. Я буду отвечать на эти вопросы. Потом, возможно, вы прям почувствуете какой-то азарт, и у вас появится спонтанный вопрос. И тогда вы просто возьмете конфеты и зададите любой вопрос. Я не буду много читать из книги, потому что, мне кажется, мы все немного приустали. Скорее буду вас развлекать. Может быть, чуть-чуть, просто для иллюстрации каких-то своих слов, что-то оттуда почитаю. И потом, через час, мы подумаем, какое счастье, что все закончилось, и пойдем жить свою лучшую воскресную жизнь. Вот у нас такой план, чтобы вы знали. Меня зовут Тони, я из Беларуси, и конкретно я из города Минска. В Европах я живу с очень разных лет, у меня было несколько миграций, но в последний период я живу здесь, где-то в этих широтах, не в немецких, с 2024 года. И у меня до этой книги вышло несколько других книг. Одна из них называется «Черный лес». Это такая книга о белорусских протестах 2020-го и о всем том, что произошло с белорусскими людьми после этого года. Что вообще происходит сегодня в Беларуси? Возможно, вы не знали, не читали новостей, какие вы счастливые люди. Я вам все расскажу. Все очень плохо. Дело в том, что Беларусь сегодня — это страна, которая частично оккупирована Россией. Белорусская земля, особенно ее юг, он используется для ведения полномасштабной российской войны. Белорусские центры — это инфраструктурные объекты, которые используются для нужд российской армии. Там обслуживаются люди, которые участвуют в российской войне, там строится техника. Это такие города, куда российские люди приезжают, чтобы покупать недвижимость, приятно проводить время, развлекаться. Вот при этом всем, с учетом того, что белорусское государство регулярно репрессирует абсолютно любой духовный след внутри страны, сами белорусы, особенно те, кто участвовали в независимой культурной жизни, политической, социальной, они все оказались в тюрьме, либо они выехали из Беларуси. В Беларуси сегодня чуть больше 1000 политических заключенных. В Европе это один из самых высоких показателей политзаключения по капита, то есть 12 000 человек. И что рассказать об этом еще интересного? Вот такой это чудесный райский уголочек. Если вы вдруг решили там побывать, возможно, у вас такая возможность есть, у меня нет, расскажите мне, каково оно там. С 2024 года я работаю с темой белорусской пропаганды, и я работала с ней следующим образом. У меня была идея, что я хочу вообще понять, как устроен дискурс, как устроен язык, которым белорусское государство рассказывает про то, что в Беларуси происходит. Официальная позиция такая. Беларусь ни в какой войне не участвует, войны нет. При этом регулярно есть какие-то трупы, которых Беларусь хоронит. То есть что-то с этими людьми происходит. В новостях даже пишут, захоронили вот столько. И ты думаешь, а что это за люди? А как же так вышло, что они умерли? Но белорусское государство на этот ответ не дает. четвертом я решила подписаться на очень много белорусских прогосударственных газет, медиа, новостных порталов, ТикТока, всего подряд, чтобы вообще понять, что это за страна, которую они пытаются воспроизвести. И результатом этих моих страданий стала газета, которая называется «Чернила Минск». Это такая газетка про Минск сегодняшнего дня. В Минске сегодняшнего дня каникульное блаженство, потому что началось лето, и город празднует главный праздник – Единый день терпения. И все минчане и гости столицы в едином порыве снова терпят происходящее внутри Беларуси. И внутри этой газеты я пыталась как бы воссоздать язык, в котором белорусское государство говорит о жизни в Беларуси, и подсветить некоторые колониальные зависимости, которые происходят прямо здесь и сейчас. Одна из таких зависимостей в Беларуси, например, раньше в крупных городах многие казахи были на белорусском, и они трансцентрировались в латинке. Мелочь, а приятно. Ну, например, уже 2 года как практически все улицы в городе Минске были переименованы в русский вариант, потому что российским людям, которые в Минск приезжают, мы тоже читают надписи на белорусском языке и на белорусском латинке.
Еще китайский, да. Зато очень смешно. Вот. Очень-очень-очень прикольно коверка из белорусского речи.
Да, спасибо.
Снимать тиктоки.
Да, и вот такие вещи они снимают, когда они, да, приезжают в город Минск. И поэтому улицы переименовали. Ну, просто чтобы было удобнее, комфортнее. Мы же как бы гостеприимный народ, не так ли? Вот. И я пытаюсь сейчас мыслить, что происходит, когда все эти процессы протекают, и при этом возможности с ним сопротивляться практически нет никакой. Любое сопротивление подавляется, оно подавляется очень жестко, и как-то все продолжает функционировать. То есть эта система не статична, она развивается, что с ней происходит, люди в ней живут, как-то они строят любовь, карьеру, что с ними происходит. И на базе моей работы с газетой, чтобы вы понимали, полгода я сходила с ума и как бы смотрела все эти чертоги, я уже просто шла в какой-то момент реально и думаю, что может быть я дура, но как-то, то есть вдруг там все действительно так отлично, как они рассказывают, но потом ты начинаешь контактировать с людьми внутри Беларуси, собирать какие-то последовательные свидетельства, ты начинаешь, люди как бы записывают тебе войс о том, что происходит, и постепенно у тебя складывается вот эта картина таких разорванных реальностей, то есть декларируемая и реальная, она не совпадает. И я тогда начала работать вот с этой темой узора, как бы, что происходит, когда реальность вот так расслаивается. И эти слои уже ничем не слепить. То есть настолько очевидно, что и настолько все участвующие в этом очевидно, что узор этот есть, что происходит с людьми, которые внутри этого живут. И так появилась книга «На углу незалежности». Вот кто бы мог, это же первый вопрос, а первый вопрос он говорит, а почему у книги такое название? Как удобно, да? Вообще, вот никто не знал, что там есть такой вопрос, а там есть. И я расскажу, спасибо за вопрос. Дело в том, что на углу незалежности переводится на углу независимости. Проспект Незалежности – это центральная магистраль Минска. Это главный проспект, который там есть. И есть шутка, что в Минске можно было, не меняя адреса своей как бы, жилья, поменять адрес 3 раза. В 90-х люди начинали жить на проспекте Ленина, потом Беларусь стала независимой. Проспект переименовали в проспект Франциска Скорины. Это первый белорусский книгопечатник, такой важный фигура белорусского просвещения. А потом это спектр незалежности, потому что зачем нам первый белорусский книгопечатник, если можно вот так радоваться незалежности. И этот период незалежности я в этой книге как-то пытаюсь прочувствовать. Что значит независимость Беларуси сегодня, когда вся политическая, культурная, социальная и экономическая жизнь страны подчинена российским интересам. Что остается от этой независимости? И я в этой книге, это буквально как бы про конкретных людей, не реально, ну как бы не с натуры списанных, живущих в одном доме в разное время или в одном как бы районе, и с ними что-то постоянно происходит. То у кого-то вместо картошки под раковиной растет хтонь, то кто-то заливает соседей, то кому-то приходится убежать в Киев из-за политического преследования, а кому-то приходится возвращаться в Беларусь из-за других причин. Например, паспорт закончился, это знакомая ситуация, господа белорусы. Вот. И в этой книге я пытаюсь через эти очень разные истории рассмотреть вот этот вопрос лакуны и расслоения реальности. Как люди выживают в мире, который распадается. Вот. Поэтому книга так называется. А еще она как бы у нее есть такой красивый образ и красивая метафора, что она на углу независимости, потому что кроме конкретных личных историй, а лично для меня это всегда политическое, я пытаюсь посмотреть на такой более такой широкий пласт политики. Что значит независимость сегодня? Что значит белорусское государство сегодня? Как это все связано с историей в 90-е, нулевые, 10-е, 20-е и истории сегодняшнего дня. И вот про все это недавно в ТикТоке написали в формате ироничного Жванецкого. Я думаю, вы как бы уже немного приуныли, подумали, да, книга политическая. Хорошо, что она есть, читать ее не будет. Но она написана, как мне кажется, с юмором. И почему я вообще пытаюсь эту тему юмора исследовать? Моя предыдущая книга, мне кажется, там юмора очень мало. Она сосредоточена на переживании травмы коллективной, которая произошла со многими белорусскими и белорусскими. И в этой книге, несмотря на то, что я пытаюсь сейчас мыслить очень серьезную, на мой взгляд, тему, с участием Беларуси во вторжении в Украину, в других войнах, которые была Россия, экономический кризис, дефолт, несколько волн репрессий, которые происходили внутри самой Беларуси, я пытаюсь найти в этом всем какие-то маленькие зернятки радости и чего-то, что людям помогает жить дальше. Потому что когда ты живешь в кошмаре постоянно, в какой-то момент у тебя уже просто нет сил плакать, и ты начинаешь смеяться, иногда сначала нервно, но иногда просто потому, что жизнь берет вверх, и витальность берет вверх, и в жизни, как мне кажется, она всегда прерывиста. Горе пунктирно, и у нас есть какой-то лимит горя, который мы можем испытать, а потом рано или поздно мы все равно пытаемся продолжить жить дальше. И вот об этом эта книга. А теперь, мои 7 минут кончились, я предлагаю вам взять вопрос и конфетку. И вот хочу спросить, вдруг есть кто-то, кто готов или готова задать первый вопрос?
Прекрасно. Заходите, вытягивайте. Вот вопросы тут лежат.
Я снял свой вопрос.
Прекрасно. Возьмите конфетку просто так. Это отлично.
Возможно, это то, что могло быть затронуто в книге, но если нет, то можно спросить сейчас, как вы относитесь к недавнему правилу россиян, обсуждаемому в интернете, о переезде в Беларусь за, если не свободным, то работающим интернетом и отсутствием там взрывов и прочего подобного, которые широко в интернетах обсуждаются.
Это отличный вопрос. Мне кажется, что он подсвечивает, что люди, живущие в России, не совсем хорошо понимают происходящее внутри Беларуси. И, возможно, этот эффект складывается из-за того, что независимых белорусских медиа не существует внутри Беларуси. И если люди пользуются VPN, то, скорее всего, у них нет достоверной информации о том, как работает Беларусь, что там происходит, насколько жизнь там вот, приятная, комфортная, насколько там есть работающий и свободный интернет. Беларусь — это страна тоталитарной диктатуры, где слежка интегрирована буквально в каждый шаг жизни в городе. Вы не можете выйти в кофейню просто так, не будучи опознанными surveillance-инструментами. Каждый раз шаг в городе — это шаг, который контролируется и отслеживается при необходимости. И мне кажется, что очень многие люди из России могут воспринимать эти невидимые механизмы как что-то, что не касается их лично, просто потому что они чувствуют себя гостями столицы. То есть они не живут в этом государстве, они не нарушают условно правил его игры, они не лезут в политику, им не интересна культурная жизнь, они собираются заниматься какими-то там своими вещами, при этом все это очень легко надламывается в самые элементарные моменты. Достаточно одного неловкого шага. В Беларуси, например, милиция действует настолько быстро и слаженно, что вы можете выйти на проспект, сказать громко не то слово, которое нужно, похлопать 3 раза, и вот, поздравляю, вы уже в РУВД. И, возможно, это не то, как это работает в России. Я в России не была, не знаю, лет 20. В общем, в Беларуси это пространство действия и якобы свободы, оно настолько мнимо, что, мне кажется, только на расстоянии может представляться, что в Беларуси существует какой-то доступный интернет. Если, безусловно, сравнивать ситуацию, где в России сегодняшнего дня он полностью не работает, и есть Беларусь, где он продолжает существовать, интернет как факт, окей, да, он там существует. Все, что вы делаете в белорусском интернете, контролируется от и до. Вот. Поэтому, ну, для меня это как бы вот такой вопрос, что это какая-то мнимая иллюзия о том, как функционирует Беларусь. А второе, ну, мне кажется, что это очень какое-то логичное продолжение этих процессов колонизации, когда империя, ей становится тесно в своих собственных рамках, она начинает расползаться в другие места, в другие страны, в другие города. И это как бы одна из причин, как бы, почему и ведется российская война в Украине. Империя расползается как рак, и она колонизирует другие территории для того, чтобы удовлетворять свои потребности. и как бы общаясь с людьми внутри Беларуси, например, сегодня в Минске складывается такая ситуация, когда двухкомнатная квартира на, кто знает, Сухарева, стоит 500 евро, это окраина города, эта цена неподъемная в связи с тем, что средняя как бы, зарплата по городу это $300. Кто живет в этих квартирах, почему они такие дорогие? Это все как бы, другая же площадь, она постепенно выкупается, арендуется людьми, которые приезжают из России работать в Беларусь просто потому, что там, например, удобнее и комфортнее. Точно так же, например, люди из России приезжают в Беларусь открывать банковские карты, потому что некоторые белорусские банки в связи с некоторыми последними событиями и участием США в белорусской судьбе, с них были подняты санкции, например, некоторые карты банков белорусских работают, в том числе и в Европе. Это очень удобно, и вот уже теперь даже не надо сталкиваться с какими-то последствиями. Для меня это все продолжение истории про то, что Беларусь используется для интересов и потребностей очень определенного круга лиц, и это только как бы продолжает весь этот процесс, который вот начался, как мне кажется, лет 15, а то и 20, а то и не заканчивался никогда со времен Советского Союза. Вот, спасибо за вопрос. Был еще вопрос тут, и его можно вытянуть, можно задать просто так, можно взять конфетку, если хотите. Берите. Вопрос берете или скажете связь?
Два вопроса. Первый. Планируется ли второй выпуск «Челюдивого Минска» или это была разовая акция? И второй вопрос. Можно рассказать, как складываются отношения с читателями в Беларуси? Потому что так на все три сборника выходили в там издате за пределами, но наверняка люди внутри страны хотят их читать. Вот я, например, общалась с годом от Саши Филипенко, и он рассказывал, как менялось все обстоятельства с своими книгами, когда я объявила экстремистом. Если раньше книги, в принципе, можно было там возить и распространять, то после этого, естественно, будет оставлен безопас.
Отличные вопросы. «Челюдивый Минск». Это все началось с того, как вообще появилась газета. У меня вышла предыдущая книга, и я подумала, как сложно делать книги. Это так долго. А я хочу славы. Я вот хочу, чтобы я выходил, и все знали, кто я. Создательница газеты «Челюдивый Минск». В общем, я решила сделать газету, потому что мне тогда показалось, что это более быстро, что для газеты надо всего-то придумать парочку вещей. И все, она готова. Я ее сверстала в дизайне, отправила на печать, и все рады. Я рада, читательницы рады, люди, прохожие. Я говорю, хотите газету, они говорят, давайте, я говорю, вот держите. Увы, это оказалось совсем не так. Дело в том, что когда я начала делать газету, изначально у меня был план написать на нее один разворот. И этот разворот, я его очень быстро сделала, и сверстала его, и подумала, ну дело сделано. И потом, со мной такое часто бывает, во снах ко мне начали приходить продолжения этой газеты. И в общем, и вот я засыпаю, и мне 4 ночи подряд снится рубрика «Сад и огород». И я говорю себе, ну что это такое? Я говорю, ну надо, наверное, писать рубрику «Сад и огород». В общем, рубрика «Сад и огород» в этой газете, она посвящена такому абсолютно, знакомый каждому белорусу, растение смертянка. Это растение, если вдруг у вас оказался в доме неживой человечек, можно подсадить в него смертяночку, и вот он уже хороший, родной, сидит, поднимает тост. И рубрика «Сад и огород», если это «Челюдивый Минск», она рассказывает, а как культивировать это растение, а что можно не только неживых как бы, с того света изучать, но можно и в салате, очень хорошее растение. И всякие, и схема высадки, и схема ухода, но хозяйка на заметку. Вот, так, вот такой, как бы, такая заметочка. И я написала, значит, рубрику «Сад и огород», и я думаю, ну все, хватит. Но потом случилось ужасное, потому что мне стали, я вот стала рассказывать своим подругам, работающим с темой культуры, говорю, вот, значит, газетка, буквально один разворотик. Они мне говорят, анекдоты там есть? Я говорю, нет. Они мне говорят, ну что это за газета, без анекдотов. Я говорю, подруги, ну вы понимаете, что как бы нельзя же воровать анекдоты, их надо придумывать, садиться, там как-то что-то культивировать, в себе какие-то мыслишки. И они мне говорят, ну да, ну так ты же писательница. Садись, придумывай. И в общем, я 2 недели придумывала анекдоты. В газету вошли лучше. Лучше. 5 штучек, но хорошие. Вот хотел сказать, сочетала один, но нет, я не сочетала. Вот есть такая загадка, что анекдоты там отличные, поверьте. В общем, потом пошли анекдоты. А потом, слушайте, я стала сказать, что
что так, ну вот анекдоты мной были сделаны. Мне стали говорят, астропрогноз. Я говорю, друзья, ну какой астропрогноз? Они мне говорят, что обещают тельца? Я говорю, ну ладно, когда придумала астропрогноз. Потом я взяла серию звездных интервью. У меня есть такое развлечение само собой, когда мне очень грустно. Я придумываю себе обычно какой-нибудь образ, ну я не знаю, что я Клавдия Петровна, заведующая кафедрой методологии науки в Русском государственном университете. И я дальше, значит, интервьюирую себя, что вот, фенологии, Клавдия Петровна, это для вас что, пустое место? И дальше я придумываю интересный ответ, какие вопросы. И для этой газеты, значит, есть такое белорусское явление «Комиссия по возвращению». Это такой межведомственный союз разных государственных учреждений, которые пытаются вернуть белорусов, которые уехали жить за границу по политическим причинам, обратно. И в этом межведомственном союзе есть люди, которые, например, пишут вам на Facebook и говорят, хотите вернуться домой? А есть люди, которые пишут вам мерзкие комментарии в Инстаграме. У них там поделены функции, как бы там не просто так, люди работают. Вот есть люди, которые придумывают эти протоколы возвращения, есть люди, которые выкрадывают белорусских людей за границей для того, чтобы вернуть обратно в Беларусь. Вот, и комиссия по возвращениям — это такое, как бы, мне раньше казалось, очень загадочный орган. И я подумала, как интересно вот узнать у людей, которые там работают, вот в чем суть их работы. И для газеты «Чарльз Минс» я взяла серию интервью у Мойер. Если вы когда-то слышали такие слова, как «Древняя Греция», вообще там есть такая фигура этих ткачек жизни, которые вот сидят и ткут жизнь. И я подумала, что, наверное, в комиссии по возвращению в Беларусь должны быть три модеры, которые вот занимаются вопросами смерти и возвращения в Беларусь, и дурацкий мужчина. Потому что так в Беларуси как бы все работает, что женщины как бы выполняют реально важные функции, и потом обязательно должен быть какой-то мужчина, начальник производства. И вот, значит, я у них у всех стала брать интервью, каково им работается на таком тяжелом ответственном предприятии, как возвращение белорусов из смерти. Потому что это то, чем они заняты. В Беларуси там они вот осмысляют, что вообще-то очень мало людей осталось. И откуда-то надо новую рабочую силу брать, потому что все пенсионеры, а кто будет работать? И вот они не дают белорусам умирать, потому что еще как бы не все рабочие дела в Беларуси были сделаны. Вот, короче, эти все вещи, ну как бы они на меня наваливались, и они приходили мне во снах. И когда они во снах приходят, это очень проблематично, потому что вы хотите отдыха и расслабления, а вот вам снится Геннадий Петрович. И он говорит, ну возьмите у меня интервью. А вы говорите, Геннадий Петрович, до свидания. Вот, и так как бы эта газета стала наращиваться, и в итоге от проекта, который, как мне казалось, займет максимум месяц, это заняло год. А потом началась история с публикацией этой газеты, потому что я ее придумала, мы вместе с белорусской дизайнеркой «Адреналиной» мы его, как бы, все это вот так вот сделали в формате газеты «Вечерний Минс», то есть оригинала этой замечательной газеты. И после этого я попыталась ее распечатать. И дальше это как бы была перформативная акция, потому что, без шуток, мне отказало 89 мест в печати газет в Европе. По очень разным причинам. Они отказывали мне, потому что они говорили, это пропаганда. Я говорю, нет, это художественная акция. Они мне говорили, докажите, что вы художница. И я говорю, да, у меня нет таких доказательств. Мне пришлось в какой-то момент попросить одну мою подругу, которая занята вопросами культуры. Она работала на тот момент в одном крупном музее в Польше современного искусства, написать мне записку, что я художница. Но и это они не приняли. Ну, в общем, я отказывали по разным причинам, что это пропаганда, что это выглядит как-то специфически, что это на русском языке. Кто-то говорил, что у вас нет юрлица, у вас юрлицо не то. В общем, мне отказали очень-очень большом количестве мест. И в какой-то момент я подумала, что, типа, это знак от Вселенной, что надо остановиться с газетой «Чернил и Минс». И я сказала, нет, нет, я дойду до конца. И я допечатала. А все это случайно, спонтанно, а 90 место сказала, ладно, давайте, если у вас есть деньги, мы готовы распечатать ваши газеты. Вот. И это все заняло год. Год это все заняло. И потом еще 3 месяца вот была вся эта история с печатью. И после того, как это все завершилось, я сказала, это было так чудовищно, что я готова написать новую книгу. Я больше никогда не буду делать газету, я сделаю книгу. И в общем, и вот так появилась газета «На углу незалежности». А ко второму вопросу напомню, что он был следующего рода. Он был такой, как люди в Беларуси получают доступ к этим книгам, получают
читать на них вообще вообще. Саша Филипенко, это такой белорусский писатель, который сейчас находится в списке, во всех белорусских списках, которых только можно, его книги, экстремистские материалы, сам Саша Филипенко, «Персона нон-грата». В общем, как люди получают доступ к книгам. История такая. У меня есть первая книга, которая называется «Последний автобус уходит в 9». Она была издана в 21 году в Минске белорусским независимым издательством «Голиаф», которое тогда работало в Минске. И она, представьте себе, эта книга распространялась в белорусских государственных книгарнях, книжных магазинах. Можно было зайти в книжный магазин и купить мою книгу. Все это было потому, что главная крамола, которая содержится в книге «Последний автобус уходит в 9», это квир-секс, и квир-влюбленности, и любовь к женщинам, в основном, меня лично беспокоит. Вот такая там текста. Но из-за моей активистской работы я была вынуждена уехать из Беларуси, и уже было понятно, что как бы внутри Беларуси никакие мои другие тексты, они не могут быть опубликованы. К тому же форма моего письма и то, с какими темами я решила работать через литературу, тоже изменились. Меня до сих пор очень как бы беспокоит вопрос квирности, сексуальности, как бы поиска себя внутри этого всего. И, например, в этой книге очень много квирных женщин, и это для меня очень важная персонажка, потому что мне хочется показывать, что, например, лесбийскость или бисексуальность — это не какие-то тяготы, которые персона тянет на себе, и вот такая бедолага, и вот ей ужасно каждую секунду, каждого его дня быть лесбиянкой или бисексуалкой. Наоборот, для них это место какого-то секс-удовольствия, какого-то радости и вообще какое-то место опоры в жизни, несмотря на все то, что с ними происходит. Вот. И из-за того, что фокус моего письма сместился, и темы, с которыми я работаю, тоже очень изменились, уже другие книги, как бы, я просто принципиально было понятно, что в Беларуси их издать нельзя. И их нельзя издать не только потому, что темы неприятные, комфортные для белорусского государства, но еще потому, что репрессии внутри Беларуси были поступательны, они были в том числе в отношении книжных издателей. Сегодня в Беларуси не осталось ни одного независимого издателя, который публикует книги на белорусском языке. И это последовательная репрессия со стороны белорусского государства. Зимой этого года был абсолютно чудовищный процесс против белорусских книгоиздателей, работающих внутри Беларуси, привозящих книги на белорусском языке внутрь Беларуси, потому что внутри самой страны практически ничего не производится. И как бы из-за этих репрессий умер очень молодой, 40-летний белорусский издатель Роман Цимперов, который делал издательство Цимперова. И это как бы эффект того, насколько для белорусского государства белорусский язык — это как бы символ протеста и символ сопротивления. И в связи с тем, что в своих книгах я работаю как бы через оптику политического и феминистского, я работаю в том числе и с белорусским языком, хотя с большего текста на русском, ну, у меня было понятно, что как бы эти тексты в Беларуси как бы просто физически даже невозможно напечатать, не говоря уже о том, чтобы там их составлять. Именно поэтому для меня очень важно, чтобы мои книжки выходили как электронки, а не только как приятные бумажные объекты. Потому что, например, людей из Беларуси, они могут купить себе электронку. И этой книги, и, например, книги «Черный лес». И это для меня очень важно, что у нас есть такой контакт. Кроме этого, некоторые книги можно отправить по почте, если некоторые, как бы, если вернуть их, например, в другую бумажку. Белорусские люди, которые путешествуют иногда из Беларуси в другие места, иногда сражают меня своими вопросами. Так, например, была одна персона, которая мне просто написала типа в директ в Инстаграме, мы до этого никогда не общались, она мне говорит: «Тони, везу вашу книжку в Минск, подскажите, есть ли какие-то риски?» Я говорю: «Ну, наверное, да. Я бы вот на вашем месте не повез ее в Минск». Она мне говорит: «Вы знаете, я вам написала, а потом уже прогресс пошла, вообще все нормально было, поэтому если что, то вы не беспокойтесь». Вот, и можно ли зайти в какой-то книжный магазин и купить эту книгу там? Нет. Меня нема. Независимое издательство белорусское, которое работает из Варшавы, оно не отсылает крупными партиями книги в Беларусь, оно отсылает только адресно кому-то, кто их заказывает, просто потому, что это небезопасно так делать. И, к сожалению, независимых книжных магазинов в Беларуси тоже очень-очень мало. Многие из них находятся под очень серьезным контролем и слежкой в связи с тем, что некоторые из них продают книги на белорусском языке. И это тоже как бы момент контроля, что это за книги, как они их продают, кому их они продают. И, ну, безусловно, как бы тут никого не хочется ставить в уязвимое положение. Вот. Для меня очень-очень важен и ценен контакт людей внутри Беларуси, которые читают мои книги. Для меня это большая опора и поддержка. И еще это очень большой реалити-чек. Это большой чек как бы этики и вообще какого-то фокуса моего письма. Знать, что люди внутри Беларуси чувствуют, что это про нашу общую реальность. И что я, например, своими текстами никогда не пытаюсь выставить кого-то в белом пальто и кого-то меньше правую сторону, а кого-то глубоко ошибающимся в своих жизненных выборах. И мне очень-очень важно находить эти общие места и общие совпадения и, ну, как бы продолжать этот диалог, несмотря на все сложности, которые у нас возникают. Вот. Было два таких вопроса. А теперь есть возможность взять новую конфетку. И если кто-то готов вытянуть вопросик из коробки, то вот, пожалуйста. Так, вот две руки. Так, сначала тебе.
Ага, кто твоя любимая героиня, а кто нелюбимая? Почему?
Сейчас наступит момент, где я говорю, да, время читать из книги. И вот, время читать из книги. У меня, значит, с моими героинями такая история. Мои самые любимые героини, они самые мерзкие. Вот если встречаете какую-то гнусную героиню, знаете, это моя любовь. Значит, я над ней сидела, думала, ну как тебя, моя хорошая, тут вот обрисовать. И чаще всего я всегда в них им как бы даю взаимно что-то от себя. Вот все мои такие как бы гнусные героини, в них всегда есть что-то от меня, и они, я поэтому их люблю. У меня вот такой нарциссизм. Вот. И одну из таких я вам зачитаю. Значит, есть рассказик в этой книге, он называется «Трое из 33». Это про девчонок, троих, не буду вам спорить, что там происходит, но три девчонки живут в одной квартире, номер 33, в одном доме. Одну девчонку зовут Магдалена. И вот Магдалена. Если раньше в поиске мужчин для свидания был азарт, то со временем Магдалена поняла, что на тематических форумах мужчины ищут простоты. Они не приходят за беседами о природе мазохизма. Они не ищут глубокого контакта и не хотят разбираться, как детские травмы повлияли на их сексуальность. Они ищут ту, кто согласится исполнить их фантазии без лишних вопросов. А фантазии эти с большего реплики спорны. Раньше Магдалина писала объявления, в которых можно было разглядеть осколки ее собственных желаний. Ищу партнера для СМ и государственными. Заинтересована только в профессиональных и игровых взаимодействиях, любителям просьба не писать. Не более двух приватных встреч, аренда помещения за ваш счет. На это ей приходили сумбурные, огорчительные ответы не в попад. Возьмете себя в качестве раба. Интересует ли вас куколды? Как насчет ЖМЖ? Поэтому она удалила предыдущий профиль. А под новым ником Магдалена напичкала штампами, на которые мужчины стали реагировать охотнее. Красивая девушка ищет послушного раба. 40 сообщений. Страстная женщина в поисках мужчины для своего удовольствия. 55. Ищу особенного парня, чтобы воспитать под себя. 80 сообщений. Магдалина выбирает гостя сливчиков из роя нативных откликов. Готов служить, госпожа, я у ваших ног. Используйте меня, как хотите. И отправляет приглашение на встречу. Отвечает ей, как правило, 1-2 человека, а порой не отвечает никто. На свиданиях она всегда вежлива и корректна. Она никогда не спрашивает, где их девушки, где их жены, как давно они проверялись на ИПП. Она не интересуется их настоящими именами. Но как только мужчины проявляют гнилость, Магдалена проявляет гнилость в ответ. И последнее про нее. «Неужели ты нищий?» – спрашивает она его. Магдалена спрашивает про нищету чуть громче, чем нужно, чуть громче, чем допустимо в общественных местах. Люди за столиками оборачиваются, смотрят изумленно, мужчина шипит. «Ты что, я не нищий? Я просто хочу, чтобы все было по взаимному притяжению. Меня интересует коммерция». Магдалена смотрит на мужчину, на его плохую прическу, несуразную, невыглаженную одежду, неухоженную щетину. Она вспоминает его бессвязные сообщения перед встречей, ориентированные только на его желания. «Я». Где же здесь взаимность? Мужчины не хотят платить, даже если Магдалена ничего не получает взамен. И вот это моя не самая любимая героиня. Но она мне очень нравится, потому что, во-первых, не часто узнаешь, каково живет садомия. Что это вообще за быль, которая она ведет? Какие у нее долинские проблемы? Что у нее вообще? Как трепещет ее сердечко и трепещет ее сердечко? И для меня это очень-очень приятная и важная для меня героиня, потому что если вы прочитаете этот рассказ, вы узнаете, что она, например, занимается этими практиками, потому что она находит в них для самой себя очень много удовольствия. И вот эти все дурацкие встречи, и вот эти не самые приятные беседы, и не самые приятные свидания, она их как бы терпит, потому что у нее есть свои собственные потребности, в том числе и сексуальные. Вот. Моя самая любимая героиня, я не буду про нее читать, но я расскажу про нее, потому что она моя хорошая. Есть рассказ, который называется... Сейчас я расскажу. Он называется «Птичьи права». Он просто начинается с реплики «Главная трутина». И я говорю, сейчас я сейчас расскажу, что рассказ называется «Главная трутина». И я говорю, нет, он не называется «Главная трутина». В общем, он называется «Птичьи права». И он о женщине, которая работает в канцелярии Министерства обороны в Беларуси. И у нее все супер, у нее все схвачено, она очень такая, она очень строгая женщина. У нее все по расписанию, у нее главная трутина. У нее есть йога, у нее есть кофе. У нее есть пробежки, прогулки, у нее есть массажи для лица. Но у нее в доме живет хтонь. И она с этой хтонью вообще как-то пытается управиться. Потому что у нее это все как бы четенько, а это хтонь. То она черные следы оставит, то она там набедокурит под раковиной, то кофе не тот, то все не то. И, в общем, и для меня вот эта женщина, она моя любимая персонажка, потому что она живет в мире, который постоянно на каком-то слове находится. Еще она сама как бы участвует в таких процессиках. Вот она работает в Минобре, и мы потихоньку про нее узнаем, что она там, ну, она вот рассказывает нам про свою жизнь, она говорит, что да, блин, она еще приходится такой вот ерундой заниматься, то эти ветераны из Мариуполя, то эти украденные дети, которые в Беларуси оказались. И вот она соучаствует в российских действиях войны в Украине, и вот мы про эту всю ее жизнь узнаем, а еще у нее кто? И вот как бы, и тут волей-неволей, как бы, ну, думаешь, ну, эта женщина, да, непростая. И вот мне очень нравится, что она непростая. Потому что, я думаю, если вы будете читать этот рассказ, будут моменты, когда вы подумаете, типа, ну вот молодец, вот тут она хорошо сделала. А потом будут моменты, когда вы подумаете, ну и мразь. И вот мне очень нравится, что это сложная героиня, у которой такая очень сложная судьба. Вот. Это про вопрос про любимую и нелюбимую героиню. Хочешь еще какой-то свой задать? Или передаем ручку дальше?
Секунду, на секунду.
Так, извините.
Значит, тогда сначала Варечка. А, может свой?
Да, может свой. Просто
конфетку. Не знаю.
Тоня, тебе спасибо. У меня много вопросов.
Так.
Вопрос про белорусский язык. Если ты пишешь на белорусском, ты достигаешь одну аудиторию. Если ты пишешь на русском, ты достигаешь другую аудиторию. Как ты начинаешь для себя уже говорить? Ну, как ты выстраиваешь эту стратегию, да? Как ты коммуницируешь, какой языке писать? Отношения с русским языком как с языком-канализатором, и как ты выстраиваешь вот эти отношения тоже. И мы на ярмарке русскоязычной литературы сейчас. Спасибо, что ты вообще пишешь на русском языке, что ты здесь репрезентируешь другую страну. Я здесь вижу мало репрезентаций из стран. Может быть, с твоей точки зрения, что бы тебе хотелось видеть, чтобы их стало больше, что может русскоязычное общество сделать, чтобы пофиксить свою колониальную оптику. Вот много вопросов, вы еще можете отвечать на то, что хочется.
Вопросы классные. Первое, что мне хочется сказать, русский язык это, с одной стороны, это язык, интегрированный в историю колонизации и колонизаторского проекта Советского Союза. С другой стороны, это язык, на котором меня учили в школе. И от этого опыта нельзя откреститься. В общем, мое школьное обучение строилось следующим образом. Вы ходите в школу 5 дней в неделю, у вас 5 дней в неделю русский язык или русская литература. Вы вот в каждый день, у вас что-то. То великий язык, то великая литература. И в стране, где на государственном уровне вам говорят, что здесь существует двуязычие, вашего родного языка у вас 2 часа в неделю. И это один раз вы слушаете язык, а второй раз у вас литература. И в таких условиях, как бы, что это за билингвальность? То есть даже если предположить было бы, что даже люди самостоятельно могут практиковать белорусский за пределами школы, они выходят в русскоязычную среду, где белорусский язык
ну, как бы внутри этого проекта колониального, он маркирован как язык деревенский. То есть люди, которые говорят на белорусском языке, сталкиваются с чудовищной языковой дискриминацией. Они не могут получить сервисы в государственных учреждениях, они сталкиваются со стигмой. Ну, то есть это как бы абсолютно реальность вот Белоруссии сегодня, здесь и сейчас. И она была такой на протяжении вот всего периода независимости Белоруссии. Были года, когда это давление на белорусский язык было более слабым, и потом начались года, когда оно стало все более интенсивным. У меня очень непростые отношения с русским языком, но у меня непростые отношения с белорусским языком. Со всеми языками, которыми я населена, у меня такие очень комплексные, запутанные отношения. Когда я работаю на, как бы, на смеси белорусского и русского языка, я пытаюсь для себя прочувствовать, что значит эта билингвальность для меня. Например, в своей предыдущей книге «Черный лес» там можно увидеть много разных способов показать эту билингвальность. Есть тексты, где на русском появляются вкрапления белорусских слов, есть тексты, где есть просто большие параграфы на белорусском языке. И точно так же вы увидите, как бы в этой книге. Там есть вещи, вот, например, на дискуссии про магическое письмо меня спросили, почему я не даю сносок белорусским репликам в своих текстах или белорусским абзацам. Потому что мне, ну, белорусский человек прочитывает этот без сносок, ему или ей, или им не нужен перевод, а если это читает человек не из Беларуси, так мой текст не должен быть на 100% вам понятен, потому что вы из другой культуры. Но вы же не берете французскую книгу, ожидая, что вы все здесь поймете. Вы ожидаете, что будет какой-то момент, где вы не поймете какого-то слова, вы не узнаете эту географию. То есть будет момент, где, ну, вы столкнетесь с тем, что это отличная культура и отличный язык. Мне кажется, главная иллюзия, которую создает, как бы, колонизаторский проект, она заключается в том, что мы должны быть взаимопонимаемы и взаимопрозрачны друг для друга, используя якобы один и тот же язык и будучи якобы частью одной и той же культуры, мы как будто бы не должны дальше предаваться этому узнаванию других людей. И вот мне кажется, это очень важно понимать, как это работает. И мне, вот я, для меня большое счастье и открытие было, например, знакомиться с текстами людей и из коренных народов России, например, тех, кто живут в США или в Бурятии. То есть для меня вот такие тексты — это было очень-очень большое открытие того, что, как бы, и для них, как, вот эта логика того, что это все же разные культуры, это абсолютно разные религиозные, социальные, какие-то общественные взаимодействия, которые уплощаются тем, что мы якобы все говорим на одном и том же языке. И мне очень важно говорить о том, что, типа, ну, русский, на котором говорю я, это, типа, белорусский русский язык, я говорю слова, которые никто не понимает. Я вот недавно кому-то сказала, типа, уберите с собой лушпайки, и люди просто были в ступоре, типа, что такое лушпайки. В общем, мне это очень важно, ну, мне очень важно не совершать вот этой нормализации своего языка и оставлять его пластичным. Вместе с этим я уверена, что писательница на разных языках может прорабатывать разные темы. Есть тексты, которые я пишу исключительно на белорусском языке, и эта тема обращена исключительно к белорусским людям. То есть это очень, ну, чаще всего для меня это связано с темой дома, и это связано с темой корней и связано с темой белорусской традиционной культуры. Что это значит? Что это значит для меня как небинарного человека, что это значит для меня как гардир человека быть частью этой культуры. И я знаю, что внутри белорусской литературы, написанной на белорусском языке, мой вклад, который я могу сделать, это произвести вот эти тексты. Я могу написать об этих темах на белорусском языке, на своем родном языке, и внутри вот этой, как бы, белорусской литературы это как обогатит ее еще больше. А что я могу сделать на русском языке? Я могу сделать политические интервенции, я могу написать о политике, я могу вести вот такую просветительскую работу, где я смогу на русском языке рассказать, что такое быть в Беларуси сегодня, что такое жить в Беларуси 30 лет в условиях диктатуры, что значит сталкиваться с этими постоянными репрессиями. Ну, я в этом вижу такую педагогическую скорее цель. Вот. И, ну, я признаю ограничения этого языка и постоянно, как бы, пытаюсь отследить, как это влияет на меня в том числе, вот, как это влияет на меня в том числе. Что можно делать? Первое. Всем людям из России я очень рекомендую начать читать авторов и авторок, которые не, как бы, не из центральной части России. Внутри России есть, в Российской Федерации есть очень богатая традиция активистского письма коренных народов. Вы можете увидеть эти тексты в Инстаграме, вы можете подписаться на эти медиа. Например, есть великолепная медиа, которая называется «Чавага-медиа», о Туве и о женщинах из Тувы, где они рассказывают о фольклоре, где они показывают поэтические и художественные тексты. То есть это работа, которую можно сделать вот прямо здесь и сейчас, и для этого не надо делать каких-то сверхъестественных шагов. Это очень важно, разрушить образ этой единой культуры. И мне кажется, вчера на дискуссии две другие мои коллежанки, они тоже очень важно говорили, что вот это вымывание того, а что есть как бы традиционная культура, в том числе и центральной России, что это за ценности, которые там есть, их использование и для целей пропаганды, очень важно рефлексировать это как язык, в это подвязывать. Вот. Ну, то есть мне кажется, что в первую очередь надо рефлексию на самих себя направить, и уже потом как бы выходить к другим. Вот. Мне кажется, это очень важно, как бы. Я искренне чувствую, что проблема расизма внутри самой Российской Федерации, проблема маргинализации голосов коренных народов, она настолько ярка, открыта, и вот она пульсирует, и она настолько болезненна, что мне кажется, что вот для решения вопроса как бы колонизаторских процессов очень важно к этому обратиться и начать искать вот эти точки соприкосновения внутри людей, которые столкнулись с угнетением в России. И параллельно, вот мне кажется, как бы Беларусь это один из примеров, в том числе белорусские люди, белорусская диаспора, это пример того, как ну, мы сами справляем, ну как бы ищем эти ответы на вопрос, а что значит для нас деколонизироваться от этого влияния, с учетом того, что сегодня как будто бы возможности для этого внутри самой Беларуси практически нивелированы, то есть этих возможностей нет. Но что тогда можем делать? Вот. Я не знаю, насколько ты ответила на все вопросы. Отлично. Хорошо, прекрасно. Обратимся к часам. У нас еще, вот тут здесь был вопрос, и будет еще один вопрос, и больше вопросов не будет, но вы сможете все взять по конфете. Тоже приятно. Вот я иду как бы забирать вопросы.
Спасибо. У меня много вопросов, но вот, особенно меня волнует, конечно, мы давно уехали из Беларуси, уже 25 лет, поэтому немножко с таким романтизмом смотрим на это, я с удовольствием всегда приезжаю. Меня всегда очень удивляет, когда вот, ну, прибывшие, сказать, политические эмигранты вот, свое такое эмоциональное мнение и, ну, на широкую аудиторию говорят. И вот в связи с этим два вопроса. Во-первых, большая ли у нас тут белорусская диаспора, мы много лет живем в Берлине, как-то у меня это пока не коснулось, я бы хотела. Я вообще журналист, и я сейчас выпускаю небольшой журнал, вообще не бывает на русском, на двух языках. Вот. И второй вопрос, вот если бы вы любите там все проектировать, смотреть, если бы вы остались в Беларуси и победила бы какая-то другая сила, вот, которую бы вы хотели. Можете, ну, это в двух словах, может, сложно, но хотя бы как-то сформулировать для своей газеты. Не нравится мне название, очень мне не понравилось. Но, тем не менее, свою программу. Спасибо.
Спасибо большое. Я ничего не знаю про белорусскую диаспору в Германии, потому что я не живу в Германии. Может, белорусы и Германии что-то скажут об этом? Я знаю, что в Германии, прямо здесь, в Берлине, работает белорусская независимая издательство, которое называется «Хохрош-Минск». Они специализируются на современной белорусской поэзии, на белорусском, русском и других языках, потому что люди из Беларуси часто на многих языках разговаривают. И промоция их книги можно купить в зале на Мне-4. Там также стоит издатель Дмитрий Строцев, у него тоже недавно вышла новая книга. И вот мне кажется, Дмитрий Строцев великолепный вход в тему белорусской диаспоры. Это какая-то важная, мне кажется, ключевая фигура, которая здесь будет. Что за будущее мне хотелось бы для Беларуси? Как только я решу создать политическую партию, я сразу напишу манифест. Мне очень важно, для меня очень важно внутри Беларуси попытаться нащупать место диалога. Беларусь, начиная с 2020-го, проходила, мне кажется, очень глубокий процесс и очень болезненные процессы социальной трансформации. Люди оказывались по очень разные стороны процессов. Кто-то совершал преступления против человечности, кто-то документировал преступления против человечности, кто-то оказывался, к сожалению, пострадавшим от этих преступлений. И вот все мы, как-то получив этот опыт, теперь должны жить в одной стране. И что делать? И как быть? Мне кажется, что медиация этого такого общественного процесса – это один из немногих шагов выхода из социального кризиса. Мне бы очень хотелось, чтобы внутри Беларуси было пространство для диалога и полилога разных сторон. И вот если говорить про эту Беларусь будущего, мне бы было очень важно понять, как мы все можем продолжать двигаться дальше. Мне кажется, что в нынешних реалиях, когда не существует никакого справедливого суда внутри Беларуси и на какие-то правозащитные или законодательные механизмы полагаться нам не приходится, очень бы хотелось, чтобы существовал справедливый суд. Вот такое у меня простое правозащитное желание. И мне кажется, что справедливость каких-то общественных институций, которые на сегодняшний день находятся в заняпаде, в упадке. Это как бы одна из подступков к тому, чтобы начинать какие-то трансформационные процессы. Мне кажется, было бы очень непросто белорусам и белорусам, тем, кто пожили за границей, тем, кто все это время продолжал оставаться в Беларуси, тем, кто мигрировал, как кажется, навсегда, и тем, кто захочет вернуться, найти эту общую точку соприкосновения и продолжить какое-то взаимодействие друг с другом. Вот. Это такая моя программа общественного поразумения. Я возьму последний вопросик. Давайте. У нас есть два. У вас большой или короткий?
Нет, два коротких.
Два коротких.
Первый вопрос. Любенькая книжная пятница. Я бы хотела про белорусов или белорусов, кто сейчас дорог, близок, любим. А второй вопрос. Может быть, чуть-чуть в сторону, а память в корне. Какие проекты классные сейчас существуют о Беларуси? Ну, я не точно знаю, может быть, что-то еще есть. Спасибо.
Начну со второго, потому что буквально вчера мне напомнили, что я заказала книгу, и я такой, точно. Есть замечательный проект, который называется «Белорусский традиционный декор». Это такой огромный проект, который документирует то, как в белорусских деревнях и маленьких городках обставлена среда. Потому что я старая марксистка, и я верю, что материальное – это база. И вот как выглядит то, где… Вот, материальная база. У меня здесь есть Марийка и фотография. И вы, может быть, задавались вопросом, что они здесь делают. Я как человек, который мигрировал за последние 5 лет 4 раза, я поняла, что все эти вещи там про минимализм в доме, значит, я хочу, чтобы была только одна подушка, один стул, это все не про меня. Я хочу, чтобы вещей было противно. Вот заходишь в квартиру, а там одни мои вещи. И я с тех пор, в общем, обзавелась статуей Девы Марийки, и еще мне подарила Лена Шендрак, белорусская такая писательница-активистка, эту жабку. И вот я перевожу весь свой скарб с собой, чтобы иметь это ощущение дома, для меня это как важный объект. И, в общем, как традиционный декор. Сейчас выходит книга, которая документирует людей, которые занимаются этнографией в Беларуси здесь и сейчас, и исследуют вопросы этого традиционного декора. И вот для меня это очень-очень важный и ценный какой-то такой источник картины вот этой памяти, визуальной в том числе, потому что, ну, вот у меня, например, дома, как говорил там, дома есть семьи в деревне, это как бы очень важная память. У меня нет доступа к этому дому сейчас, и уже очень давно нету. Но глядя на то, как устроены другие белорусские дома, например, ну, для меня это очень такой важный источник привязанности к локации. Вот. И второе про память. Есть замечательная книга на белорусском языке, которая называется «Жіночы аброк». Она про традиционные фольклорные белорусские практики. И конкретно про то, как женщины внутри Беларуси, как бы по сути, являются передатчиками этой фольклорной культуры. Это такая огроменная книга с картинками, очень-очень интересная, очень красивая, вот я ее всем рекомендую. А рубрика «Книжная пятница». Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, то вот я промотирую себя, что я каждую пятницу рассказываю про новые книжки, которые я прочитала на неделю или на двух неделях. И в этой книге я обозреваю все на свете, книги на очень разных языках, потому что я читаю на разных языках. И на белорусском языке меня поразила книга Маши Бахинчик, она называется «Эйфория». Это великая книга, это, наверное, одна из самых смешных книг на белорусском, которую я читала. На белорусском языке очень мало книг про смешное, очень много про страдания. Поэтому, когда вы вдруг находите белорусскую смешную книгу, вы думаете, я целую ноги человеку, который ее написал. И вот с Машей Бахинчик была такая ситуация. Книга «Эйфория» о том, как западный журналист под прикрытием приезжает в Беларусь для того, чтобы написать статью об этом коммунистском районе. Ну и такой у него идентифицирующий подход к Беларуси, вот он уже готов рассказывать про Беларусь вот, как бы, в своей какой-то парадигме. Но кое-что идет не так. И никакой статьи ему не удается написать, ему приходится принимать участие в революции. И, в общем, книга «Эйфория», она, я не буду вам ее спойлерить, она очень смешная. Самая моя любимая там смешная шутка из этой книги – это ансамбль текстильщики. В этой книге есть ансамбль песни и пляски из Самары, которые приезжают в Беларусь на межнациональный какой-то там фестиваль танца. И вот ансамбль текстильщики внутри Беларуси попадает в передачу. И вот, да, 5 минут. В общем, первая книга. Маша Варфинович, записывайте. Эйфория. А вторая великая книга, которую я недавно прочитала, она переведена на белорусский, то есть она написана девушкой из Литвы, Катрин Зиле, она называется «Любые кости». Что удобно, все книги, которые я рекомендую, из одного и того же издательства, «Плёбам». Вы зашли в издательство, купили весь портфель, счастливо и рады. Эта книга про Вильнюс и про жизнь в Вильнюсе, но жизнь в Вильнюсе магическом. В этом городе он живет по правилам деревни. У людей козы на балконах, куры на лестничной площадке и гробы на балконе вместе с козами. И главная наша героиня, она узнает, что она матриарх своего рода, и ей приходится встроиться в эту роль матриарха, хотя она хотела быть ха-ха-хи-хи и делать селфи на телефон. Это вот вторая отличная книга, которую я прочитала. Третья чудесная книга, поэтическая, вот так вот я порекомендую. Вышла такая книга у... Она называется «Урбанистичная замова». Она вышла в издательстве «Янушкевич», и это книга молодой белорусской поэтессы Викся, я сейчас помню, придет ее фамилия. Это значит, книга хороша тем, что Викси берет структуру белорусской классической замовы, то есть магического текста, и переосмысляет ее в реалиях города и строит из этого как бы свой собственный магический текст. Мне эта книга очень откликнулась, потому что она там играется с разными языками, она показывает вообще, как работает эта тема языковой магии. И по сути, так как она находится в миграции, она Трифонова, книга «Урбанистичная замова». Она в этой книге, как мигрантка, показывает, как она переосмысляет этот язык магии и как бы переделывает его для своих нужд здесь и сегодня. Вот. И для меня это как бы тоже такая важная практика вот, про традицию и корни, и про то, какую роль замова играет в нашей жизни. Вот. Это был последний вопрос. У нас закончились 5 минут. На этой ноте я хочу вас всех поблагодарить за ваше очень активное участие в этой презентации. Уходя, забудьте взять конфетку. Если вы хотите купить книгу или газету, это можно будет сделать в зале номер 4. Если там остались какие-то другие книги, их тоже там можно купить. Вот, огромное всем спасибо и приятного встречи.
Вы слушали выступление молодой белорусской писательницы Тони Лаштен. Судя по качеству ее перформанса, который вы услышали, а также по качеству ее двух первых книг, это человек и автор, который еще очень много интересного нам предложит. Ну и выступление состоялось на Берлинской книжной ярмарке, и посвященной в основном русскоязычной литературе, в том числе и во всяких других формах и странах. И мне хотелось бы здесь прочитать парочку свежих откликов с этой выставки, ярмарки, которые уже были опубликованы. Со столькими замечательными людьми удалось встретиться, познакомиться, поговорить. Атмосфера была по-берлински непринужденная, почти сердечная. Алексей Макушинский. Ярмарка «Берлин Бебельплац» подтвердила очевидное, но с трудом понимаемое многими наблюдение. Центр тяжести русскоязычной литературы сместился за пределы России. Это все уже не об эмигрантской литературе и ее надрыве, ей соответствует лишь крошечная часть текстов, а о выносе русскоязычной словесности вон из ее географического ареала. О других языках России пусть скажут их носительницы. Наверное, здесь подходит метафора Оксаны Тимофеевой о том, как ураган выдирает растения с корнем из земли, и они кружат, 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 а потом прорастают в другом месте. Николай Конов. Вот такие отзывы, но о книжной ярмарке «Берлин Бебельплац» нам расскажет еще Алексей. И будут еще передачи, посвященные разным авторам и авторкам.